Валерий Антонов, «Гул земли», Киевская Русь, 1054-1169. Аннотация, 1054, смерть Ярослава Мудрого. Начало усобиц, 1097, Любечский съезд. Кожда да держит отчину свою, 1113, восстание в Киеве. Устав Владимира Мономаха, 1169, разорение Киева Андреем Боголюбским. «Гул земли», исторический роман-хроника, в котором Древняя Русь предстает не как череда летописных дат, а как живой, дышащий, страдающий организм. Герои книги – не князья и не святые. Кормчий Мирон, который знает реку лучше, чем свое сердце. Свечник-малыш, чье имя – единственное, что осталось у холопа. Боярин Путята, видевший, как народ сжигает дворцы, и понявший, что старые законы мертвы. Хан Белдус, наемник и изгой, который знает, степь и Русь – одного поля ягоды. Летописец Сильвестр, создающий миф о призвании варягов и плачущий над собственной ложью. Восемь судеб. 70 лет русской истории. От смерти Ярослава Мудрого до пожара 1169 года. Здесь нет вымышленных героев. Каждый персонаж дышит историей, говорит языком своего времени, носит одежду своей эпохи. Но главный герой книги – сама земля. Она помнит все: обугленные зерна ржи в ямах-хранилищах, тяжелые плуги Ольги, серебряные ножны княжеских ножей и босые ноги челяди. Она слышит гул, который не слышат люди. Она знает, что все повторится. И она ждет. «Гул земли» — это не просто роман. Это голос почвы под ногами. Это хроника, написанная не пером, а лемехом, мечом и пеплом. Для тех, кто любит историю не как набор фактов, а как живую кровь и глину. Пролог. Утро на исходе. Утро на исходе. Солнце еще не поднялось над Десной, а ворон уже был в воздухе. Он поднялся с гнездовья на дубу у Вышгорода, поймал крылом восходящий поток и, почти не шевеля перьями, пошел на юг, туда, где Днепр разливался широкой дугой, а над водой вставал город. С высоты Киев лежал как раскрытая ладонь. Ворон видел темную змею золотых ворот, частоколы, тесовые кровли, купола Софии. Медь на них блестела так ярко, что слепила глаз. Но стены еще пахли свежей известью, а кое-где между каменными плитами чернели щели незаконченной кладки, и дальше, за щековицей, сизый дым над подолом. Там уже пробуждались люди. Скрипели вороты колодцев. Бабы выносили золу из остывших очагов. Где-то мычала скотина. Все это — дым, скрип, мычание — доносилось до ворона еле слышным гулом, который ничего не значил для его пустого желудка. Ему нужен был только ветер и то, что он несет. Ветер сегодня дул с запада, с верхнего вала, и приносил запах сырой земли, мокрой шерсти и железа. Железо пахло тревожно, так пахнет оружие, которое перекладывают с места на место, которое чистят и точат перед походом. Ворон этого не знал. Он просто чувствовал, там внизу что-то движется. И он кружил, ожидая. В тот самый час, когда ворон поймал крылом первый луч, на Лысой горе старик лежал на земле. Он лежал у корней расколотого дуба, прижав ухо к мху, и слушал. Глаза его были закрыты, губы шевелились беззвучно. Он не молился, он спрашивал. Земля под ним была холодная, пахла грибами и прелью. Старик знал это место с детства. Он помнил, как отец приводил его сюда и велел лечь и слушать. Земля говорит, только не всякий слышит. Ты слушай не умом, нутром. И сейчас, спустя шесть десятков лет, он снова слушал нутром. Там, глубоко под корнями, под песчаной подушкой киевских холмов, под глиной и мелом, шел гул. Ровный, далекий, утробный, похожий на вздох исполина, которому придавили грудь камнем. Старик знал этот гул. Он слышал его трижды в жизни, перед смертью Святополка Окаянного, перед приходом печенегов и теперь. Гул был не страшный, печальный. Как будто сама земля вздыхала, зная, что будет дальше. «Коней куют», — прошептал старик. «Братья коней куют». «На братьев». Он открыл глаза. Над ним качалась ветка дуба, и на ней сидел ворон. Старик посмотрел на птицу и усмехнулся.